что несет язык как объективные данные, зная все или почти все, и что выходит за пределы субъективного понимания человеком жизни, открывается ему через собственную жизнь языка. Вот, по сути дела, отношение к слову было и в Древней Руси как к святому феномену. Это однозначно. И я думаю, здесь вместе с теми сложностями, которые мы когда говорим о древности, нашей особенной истории, здесь есть и другое. Однозначно было отношение к слову как к святому феномену. И каждый, значит, летописец или просто писец древнерусский заканчивал свое произведение, это не обязательно, конечно, главец, хотя летопись, обратите внимание, исключительно феномен русской культуры, исключительно феномен русской культуры. Вот это тоже двояко, как это вот, летопись, понимаете? Вот, и здесь, понятно, он заканчивал такими словами, что я раб грешный, вот я взял на себя вот такую миссию, я написал, вот, допустим, Евангелие от Ранирова, как он заканчивает. И это типичная концовка, она, собственно, подходит почти каждому памятнику. Вот, но прошу вас, не зазрите на меня, прошу вас, не ругайте меня. И не ищите во мне какого-то зла. Если я что-то вот ошибся в чем-то, то я вас прошу, исправьте, дополните, но помните меня и почитайте. То есть, вы понимаете, это было настолько богоугодное серьезное дело, и оно, вот, по сути дела, высвечивает вот совершенно такое отношение к слову. Истина, издревле провозглашенная в Святом Писании сначала было слово, слово это Бог, словом Божьим небеса утвердились, доказано современной наукой опытным путем, ибо живое слово, свойственное духу, биополе человека, способно оказать воздействие через каскад разного рода природных и техногенных переизлучателей на все, что есть в мироздании, что и постиг пушкинский гений. А в современной лингвистике это выход нашел в том, что я вам говорила, в новом совершенно взгляде на взаимодействие слова и мысли. Потому что слово, это провозгласил так уже докладно, как коллеги Гумбольдт, вот когда в середине 9 века он сказал, что слово это жизнь духа народа, жизнь духа народа. Вот, то есть это фактически через слово раскрывается и познается одновременно, и формируется одновременно, так сказать, мировоззрение не только вот одного человека, но и мировоззрение всего этноса. Поэтому я думаю, что от категории этноса нам никоим образом нельзя отказываться. Другое дело, коллектив, в каком его представляла советская, так сказать, концепция, это уже другой вопрос. А по сути дела, да, через язык совершенно идет, как через божественный логос, соединение вот какой-то определенной сущности. И эта сущность очень хорошо прослеживается в ментальности вот, представителей этой этноси. Жизнь в слове составляет для отцов поэтического слова и 20 века, и 19 века самую важную, самую тайную притягательную силу. В этом они перекликаются. Тютчев, например, и поэты 20 века. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Так вот, представьте себе Есенин, который, ну, конечно, глубоко национальный поэт. Я думаю, что вот кто-то о нем сказал, что если бы от России остался Леностов, Есенин сидел бы и оплакал его. Понимаете, вот я так чувствую, что он был именно таким поэтом. И Есенин, когда пытался вот каким-то образом подвести вот черту под нашим языком, под его богатейшей образностью, метафорикой, символизмом его, символичностью, он писал о том, в ключах моей, что Восток дал нам мало в этом плане. Восток нам дал только ключи к тайне нашего родного слова. Я считаю это гениально. Представляете, вот это настолько потрясающий вывод, который сделал Есенин, но в него буквально укладываются вот все те, которые знания есть в современности, о слове, по крайней мере. Ну и, наверное, с этим связаны и все другие знания. Значит, и несколько слов скажу вообще в этой связи о русской ментальности. Почему, по сути дела, такое была интимная связь слова у поэтов своих со словом? Почему наши поэты, по сути дела, и не заживали, и все почти были в где-то в пределах 30 лет умирали, и чуть побольше, тоже Лерусом 27 лет, понимаете. То, что это не просто такая вот статистика, это уж ясно совершенно. Вот, конечно, поэты ощущали слово, понимаете, его сердцем. Тот же Есенин сказал, что живое слово разбудит уснувшую душу. Я полагаю, что вот это вот его тоже второе заключение, исключительно верно. И надо сказать, что каждое наше слово, о чем я уже начала говорить, оно несет обязательно двоякий план. Обязательно. И причем через слово мы выходим на космизм. Причем тоже уникальный космизм. Понимаете, вот у меня написала кандидатская диссертация, наверное, ученица. Совершенно четко, что дом – это Вселенная. Вот, согласно нашему представлению языковому сознанию, дом – это Вселенная. То есть для русского человека дом практически – это вся Вселенная. И обратите внимание, что у нас термин «космос». Космос – это порядок, как в греческом языке и дальше в европейских языках. А у нас Вселенная. То есть что это означало? То есть русский человек вселился. Вот это его обиталище, это место его жизни и прочее, и прочее, и прочее. И я думаю, что это прямой выход имеет на ту трагедию, которая сейчас разыгрывается. С одной стороны, понимаете, люди залезли в свои щели и избушки, и не хотят ничего больше вокруг себя видеть. А это противоречит совершенно ментальности. Потому что абсолют обязательно для русской ментальности. Как только убрали абсолют, вот для русского человека он потерял себя, он между небом и землей однозначно. А с другой стороны, так легко стали выходить на улицу и быть бомжами. Посмотрите, ни одна вам страна Европы не даст такого примера. Это уж факт совершенно. То есть, потому что для него бродяжничество по дорогам и так далее, и все это исконно, в общем-то, очень по языку судя, это не чувство русскому человеку, это однозначно. Вот, и очень важно, что для русского человека ментальность прежде всего определяется духовностью. Это не ориентация на когнитивистику, это не познание, а это духовность. То есть отношение к каким-то вечным вещам, категории вечности прежде всего. И это самое основное, что разделяет нас русских и всех, кто примыкает к нам. Интерстенс, это уже вот описано, оно наше, никуда не денешься, с нами всегда живет 100 наций и больше, и так далее. Это да, и мы такие, что мы всех привечаем, мы всем открываем. Они нас фашистами сразу называют, как только мы скажем, что русские. И тем не менее, все к нам здесь, Краснодар, занято, там неизвестно кем, и армяне, и ассирийцы, и вообще турки, и дальше, и дальше. А тем не менее, все это вот так вот совершенно. Вот, но нас меньше всего можно соединить с Европой. Меньше. То есть, если нас соединять, то отнюдь никак не с Европой. Вот действительно Тибет, Индия, Китай, там тоже свои, там тоже происходящие и так далее. Но тем не менее, ну никаким образом наша ментальность, их ментальность основана на рассудке, на рационе. Наша ментальность, я не говорю, что мы хорошие, имейте в виду, что это очень, так сказать, для нас больное место. Мы можем быть очень хороши для этого мира, но если бы он был по-идеальному. То есть в данном случае для нас, понимаете, мы представляем себе идеально мир, идеально. И исходим из этого. То есть уж по крайней мере, то есть двойная совершенно ипостась для нас существует, материальная и духовная, неформально. Вот что самое главное, неформально. Тогда как вот я была свидетелем в Польше, вот я ничего не пойму. Значит, я с моей гуру, место католическое. И вот с утра я жила прямо вот там рядом, в окна выходят на ясную гуру. И я не могу понять, что-то они с утра начинают, вот я с моей гуру вползать, но гора высокая совершенно. Они все там сотнями туда вползают, потом опять сходят, потом опять вползают, потом опять сходят. Я ничего не понимаю. Я у коллега спрашиваю, а что это такое? Они говорят, ну что ж ты не понимаешь? Ну наказание они отбывают. Грешники это все. Они отбывают наказание. Так вот, я думаю, что для нас такого не существует. Потому что, по сути дела, наказание должно исходить вот отсюда прежде всего. То есть пока человек из своей души, в своей душе все это не переживет совершенно, как говорится, и отсюда там какая казнь у нас идет не с внешней стороны, это второстепенно. А вот казнь идет изнутри совершенно, потому что наша категория не сознание основное, а категория совести. А вот посмотрите, само, что такое совесть. Я исследовала специально все источники, что такое совесть. Безусловно, уже даже греческие словари дают сакральный смысл этого слова. Это соведение. Это не просто знание о мире. Это соведение. Отсюда веды, древнейшие источники познания мира и мировосприятия. И это характерно прежде всего вот для нас. Потому что в языке именно классиков вот это прямым образом. Вся литература о праведничестве, она базируется на раскрытии совести. Я уж вам, конечно, не буду напоминать, что, допустим, и Достоевский, и Толстой, и все наши основные писатели, они, собственно, посвятили жизнь свою для того, чтобы раскрыть категорию совести русского человека. И, конечно же, понимаете, многие представители других наций читают Достоевского как детектив. Я вот это узнала, когда побывала на международной конференции. Когда начинается разговор о нашей литературе, и начинается, например, разговор о Достоевском, а они говорят, а как, разве это типа не детектива, вот, написанного в этом плане, то есть вот, я говорю, матушка ты моя, да это же как же, дайте это понимание. Как же им объяснить, что это боль, кровь наша, что это вообще наша трагедия, что это наша история, что это наши муки вот совершенно. Как это им все объяснить? Они этого просто не поймут. Вот в чем дело. То есть представление, что вот эта вот культура, которая во многом носит внешний характер, все она, остальное, за ней ничего не видно, понимаете? Но другое дело, культура и цивилизация – это разные вещи. Цивилизация, по части, мы, конечно, отстали, это ясное дело. Потому что, когда тебе делали унитазы, мы, извините, защищали Европу от вот этого ига татарам английского. И разумеется, что вот эти три столетия, которые опять-таки есть, да, на этот счет мнение, что это не просто так она возникла, татаро-монгольская ига, три столетия выживала вот эта территория вся, и выживала, конечно, этническое все пространство, но выживала несомненно. И, конечно, очень дорогой ценой. И вот тогда, кстати, сжигалась масса источников. Тех исконных источников, которые существовали. Потому что прежде всего поджигали монастыри, в монастырях были все основные библиотеки. И, конечно же, они просто уничтожались в первую очередь. Так же, как насиловались наши все девушки, таким же образом уничтожалась наша вся культура. Это однозначно. Вот, поэтому для восточных славян, по крайней мере, вот я изучаю язык, никогда не противопоставлены голова и сердце разуму чувствам. И стремление к сущностным тайным бытиям остается, конечно, насущной вот такой для них ментально образующей основе. И, кстати сказать, что удивительно, но вот наш космизм, наша вот эта ментальность была совершенно, возможно, она изменена, конечно, нашей литературой, но я думаю, во многом независимо от литературы, то есть это просто подход с разных сторон. То есть наша философия пришла совершенно, кстати, для нашей философии характерно соединение слова, дела, философии и поэзии, понимаете? Вот, то есть лучшие наши первые философы, они же были и представьте себе, как мы сейчас говорим, предприниматели. То есть вот эта гармония мира, восприятие мира в целостности было характерно вот для самых, так сказать, представителей ярких нашей нации. И это тоже очень интересно, потому что сейчас я встречаю поэтов среди людей, да вот, кстати, и вот Галина Фаунова, сидящая здесь, она совершенно человек в другой профессии, она не филолог и не имеющая отношения к филологии. Но вот выйдет книга, вы можете вот увидеть, что это за стихи, что это за книга. То есть здесь соединение вообще такое просто загадочное даже, что... А это, да, я полагаю, это целостное восприятие мира и со всем космизмом и так далее. И результаты, которые нам давали наши космисты, Циолковский, Вернадский со всей своей ноосферой, они же совершенно сходные, потому что все обречено, что не отвечает, так сказать, велению Вселенной. Это однозначно. И так или иначе оно должно обречь себя на гибель, если нарушается вот эта вселенская гармония. И это настолько чувствовали наши поэты и писатели 19 и 20 века. Да это уже чувствовал Ломоносов, Державин, не только это. По сути дела, вот наше поэтическое слово, оно было в особом, так сказать, тайной связи, так сказать, с миром. И это подчеркивали не только большие поэты, допустим, такие как Блок, допустим, Есенин, Цветаев и так далее, но маленькие поэты, малые поэты, вот, допустим, Флюрская среда, вот, Есенинская та среда, которая была с ним, они тоже это совершенно все четко понимали и провидели. Вот, при этом, если мы можем найти у Ахматовой, в особенности у Блока, «О, Русь моя, жена моя, да более нам язвен долгий путь», обращение к Руси от слова. И самое характерное, нет практически краеведения вот такого феномена ни в одной другой массе по существу, вот в том виде, как оно у нас существует. То есть это вот тропинка, это твой домик, это твоя тропинка. И начинает она пошла, в эту вселенную уходит. Возьмем Толстого детства, это просто великолепно раскрывается. Возьмем Есенина, это все тоже замечательно раскрывается. То есть вот в своей предсмертной статье «Откровений» Юрий Кузнецов, живущий в парящей войне единения рассредоточенного народа, как он назвал нас вот на данный момент, рассуждает. Поэзия не поддается определению, она тайна. Легче схватить момент ее зарождения. Вот мнение Гегеля. Поэзия возникла впервые, когда человек решил высказаться. Рационалист Гегель обошелся без Бога, но его догадка верна по направлению к слову. Человеческое слово – дар Божий. Народ творит устами поэта, а первый поэт – это сам Бог. Он сотворил мир из ничего и вдохнул в него поэзию. Она как дух уже носилась над первобытными водами, но это поэтически, вы понимаете, что это так все песня. Когда человека еще не было. Потом Бог сотворил человека из темного праха и вдохнул в него свою малую частицу, творческую искру. Это Божья искра и есть вся поэзия. Обычно этот дар дремлет во всех людях и возгорается только в тех, кому дано пробором сжечь сердца людей. 20 век – век великой поэзии. В живом слове Творца ее являет себя божественный логос. Вот почему она будет нашу душу, спасая духовной разрушенной гибели. Живое слово поэзии 20 века продолжает и поддерживает миссию России, которую уготовила ей творцом истории. Дать средоточие и целостность разорванному и омертвелому человечеству через соединение его всецелым божественным началом. Сказать новое слово миру о всечеловеческом единении.
Спасибо. Вопросы к докладчику, если они есть.
Я сделал вот такой вопрос из вашего выступления, как мне показалось, правильно, я так думаю, как вы считаете, что мы самые представители русской цивилизации, самые свободные люди на свете.
Наверное. Потому нас уничтожают так активно.
Вот я вспомню, вы сказали так, что мы не можем быть ни частью Запада, ни частью Востока.
Да,
мы можем соединить и Запад, и Восток, как цивилизация.
Все, что наше назначение к тому, как наши философы, правители, я безусловно считаю, что наша философия просто уникальна в проекте. Вот серебряный век философии, это потрясающе. Просто нам надо закрыться. Мой муж, например, философ, но он диспартийный был, его и за это, конечно, гонорит, там, ясное дело. А кроме того, он сколько раз пытался в Ленинске спросить Соловьева, например, там, Бердяева. Это все, нет, даже никаких Бердяев, это все четко. Это табу, все, это совершенно никаким образом никак недоступно совершенно. И только когда вот я сейчас начала читать вот, русскую философию, вот я сейчас уже совершенно иначе смотрю на них и смотрю иначе на русское слово, на наше абсолютно. Другой вопрос, там это бездны, как все это славянство существовало, потому что существует крайние точки зрения на славянство. Они считают, что это нет, это никак, а с другой стороны, вот мне так подсказывает интуиция, если в X веке так были озабочены раздробить, уничтожить славянство, значит оно было очень сильно, в том-то и дело. И ведь чехи это с Польшей тоже сначала приняли православие, то есть вариант византийский, который позволял вести богослужение. сидели на своем месте, но они очень скоро их оторвали. Там что делали папа римский, немецкие феодалы? Там посылали отряды, которые, собственно, сжигали все, что написали.
Руками вот этих вот.
Кирилл и Мефодий все сжигалось, понимаете, но не случайно Болгария молится на них, как вот, например, Николай Угодник молится и так далее. То есть они 42 года Кирилл ушел из жизни, и он в общей сложности значительную половину жизни провел в тюрьме. Можете себе представить, что это просто подвижники на самом деле, это мученики. Настоящие мученики. Поэтому я бы не подходила, понимаете, к нашей истории, культуре к нашей, как-то однозначно. Меня это убивает совершенно. Потому что, вы понимаете, это сидит у нас, тем более тысячелетия мы живем все-таки в своем слове. Как Петр нас не стал записывать в Европу, как он там не кромсовал букву, хотя вот сейчас психологи говорят, что изменение одной буквы, вы спросите, это очень чревато для наших мозгов и для наших вообще ощущений. А тем не менее, как видите, все-таки русское это слово выжило. И вы знаете, как мудро живет язык? Я изумляюсь бесконечно. То есть вот он какие-то вытаскивает такие, ну это опять таким негативом может быть сознание, понимаете? Вот, например, все вот эти бранные слова. Это негатив, это другая сторона, которая на нас действует. Но опять-таки они как слово берут как главный рычаг управления. Вот о чем речь. Потому что мат вполне насаждает. Это я вам точно говорю. Вы просто внимательно послушайте телевизионные программы. И будет ясно, что если там у них ни хрена там говорит себе, а какие-то, ну вообще, то есть вот даже советское время, вот в этом отношении с его чистописством и буризмом, оно было просто в этом отношении при культурном обществе. Совершенно. Но теперь это просто специально организмы вводятся активно, причем вбиваются в головы и через какие-то художественные, даже какие-то сказки, какие они там оформляют. Они, конечно, от русской сказки, там, когда показывают американцы вариант, там ничего не остается, это ясно делать. Там своя ментальность, они ее угодно внедряют вообще, так сказать, в наших детишек, это ясно. Но просто они очень хорошо поняли, что слово, родное слово, это главный рычаг, с помощью которого можно превратить в стадо баранов, вообще биороботов, огромной массы людей. И вот мы сейчас переживаем вот это нейролингвистическое зомбирование. Потому что, я еще раз повторяю, что нам поколение старшее, где-то 50, 40, там, я уже дальше не говорю, там, где, хотя они тоже впадают в детство, уже начинают, у меня муж совершенно, я его не знаю, под влиянием телевизора, это ясное дело. Вот, но, с другой стороны, понимаете, уже какие-то совершенно есть такие основы у личности, которые уже не страшны это. А вот ребенок, это страшно. Вот, я полагаю, первое, что надо, принять закон о русском языке, он у нас завис. Болтали, целый десяток лет за ним, и что же, его приняли как-то? А где он? Где основные положения? Если во Франции надо 5 лет говорить, какое-то слово употреблять для того, чтобы его включили в словарь, то извольте, у нас тут словаря мата, просто на каждом вот прилавке вы увидите, посмотрите на распалах, везде есть словаря мата. Мало того, есть шизофреники, которые прямо на занятиях дают вот девочкам чистым, вот прямо вслух зачитывать вот эти все матерные статьи. Я начала борьбу, так меня объявили персоной нон-грата. Вообще, можете себе представить такое? То есть вот мы дожили, мы к чему пришли. Поэтому я считаю, что не случайно, замечательно, что Путин сейчас объявил год русского языка. На международном арене это точно наш язык потерял свое престижное место, это факт. Потому что просто насильственным путем, я лучше была свидетелем, когда выводили преподавателя русского языка за руку и вводили за руку преподавателя английского языка. Когда я больше поддерживаю отношения, бывает так. И вот буквально вижу, боже мой, вот год от года уже не осталось ни одного польского слова, ни одной польской вывески, понимаете? Вся реклама, вся, только на английском языке. Был рынок, и то написали «супермаркет». Все, закончили. Все, зомбировали. Все, абсолютно оторвали от своего родного языка. И такая же история, если мы внимательно посмотрим, вот посмотрите, идет Благодарственный Московский, я как-то не знаю. А что это точка такой? Тут написано, да, там орел написано. Багдарчук и Викла, продукты, сельпо, ну что, символиков. Ну напишите вообще, что какое название, чтобы это действительно было. Это нет, таким путем культуру не введешь. Это потому что для большинства людей это просто вообще еще с ошибками. Арианна, Арианда, Ариадна, и черт знает что вообще. Где кто, что, какой герой там, какая героиня, какие лица.
Арианна, она же не в секрете.
Да.
Мы приезжаем, прикалываемся.
Ну, да, 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 да.
Нет, ну,
кстати, я как-то
это почитатели Ариев переделали, все дальше.
Ну, ну, понятно, понятно. Тут и, ну, вот в том-то и дело, понимаете, что тут они-то переделали, может быть, это не сознательно.
А другие.
А другие, да. Вот страдает от всего этого. То есть я хочу сказать, что вот действительно, вот осенью мы хотим проводить, я у вас всех приглашаю, мы хотим проводить конференцию такую, может и международную. Значит, российская, русская словесность как основа русского возрождения. Вот понимаете, как или во всяком случае основа возрождения русской школы. И знаете, такие удивительные вещи, когда я говорю представителям администрации русской школы, я им подаю там заявку на конференцию, а что это такое? А у нас какая школа? Не русская школа.
Казах.
Я говорю, не русская. Как вы этого не видите, что у нас не русская школа? Галина, вы что, с ума сошли?
Казах.
Ну, а некоторые, они почестнее. Они говорят, Галина, да ладно вам, русская, русская. Ну, сидите вы, ну, есть болонская система. Ну, и сидите вы, ну, и ладно, ну, чего вам надо-то? Вообще, мы вам все даем, типа того. Вот, то есть совершенно, но эта баллонская система, вы знаете, я ловила на молодых людей вот, и прямо говорю, так, ты мне честно скажи, как ты попал в эту баллонскую систему? Он говорит, а вы знаете, она очень прилично платит. То есть вот он совершенно четко, вот один аспирант на московский сказал, прям так чисто говорит, она, кстати, нам очень хорошо платит. Вот, поэтому я говорю, и ходит в церковь, утром он пошел в церковь. Когда он мне такое признание делал, я себе отметила, что я его спрошу, куда он пошел. Он
заплатил. Галина Васильевна, вот такой вопрос. А вот как вы объясняете, что вот в Древнем Новгороде практически 100% были грамотно, писали записки, там, принеси да, воды и тому подобное. То есть очень активно использовали письменную речь. А вот к концу 19 века, по данным Ефрона и Брагауза, в северных губерниях было около 10%, да, вот в центральном Черноземье было 5-6% взрослых грамотных. Да, вот, да. Как вы это объясните?
Это я думаю, что вот это сознательное управление, то самое, которое и дало России.
Ну, вы перед этим рассказывали, что вот Кирилл и Мефодий такие хорошие, они принесли нам письменность. И вот в течение десяти веков оказалось, что все более и более становились неграмотными.
Я однозначно говорила об этом совершенно. Даже я допускаю, что и я говорила, что почему возникла необходимость принять друг другую веру. Понимаете, это остается загадкой, правильно? И сейчас об этом
смотря для чего?
Нет, ну почему? Для всякого будет еще.
Ну вот вы, допустим, в своем выступлении сказали, что вот государство при Владимире было вроде бы таким цветущим языческим. Ну, в принципе, не было в тот момент цветущего языческого государства. Был кризис русской цивилизации. И вообще, языческого русского государства, в принципе, было совсем немного по времени. То есть, русская цивилизация вот, до вот этих первых князей, про которых мы узнаем из летописи, она была устроена совсем не по государственному принципу. То есть другие были принципы построения. Нельзя назвать государством.
В терминологии я, так сказать, могу какие-то делать какие-то оплошности. Это безусловно. Я только знаю одно, что, по крайней мере, были славянские княжества очень мощные. Это то, как вот от нас доходит, вообще, так сказать, доводит до нас памятники.
Ну, как, когда это конкретно? Когда они были мощными славянские княжества?
В 9 веке.
Ну и вот какие?
Тоже самое богатое, было тоже Моравское княжество.
А, нет, ну это, нет, я-то имею в виду нас, русских, а не Моравских, это болгарских князей.
Ну так если находят уже, пишут об этом черновидец храма и сами Кирилл и Мефодий, что когда они пошли с миссией к Хазарам, и они нашли Евангелие, Псалтырь и целый ряд источников, написанные русскими буквами, черными
резами.
Это уже письмена, конечно.
А был ли так термин «черты и резы»?
Был термин. Черновидец так и пишет, «черты и резы». Он так употребляет в своем как раз трактат о письмене, он называл, такой трактат, где он так и прямо пишет. Вот.
И вот тогда второй.
А новгородские берестяные грамоты, да, там же это очевидно, Янин и Залезняк, они их опубликовали.
А не кажется ли вам, что вот просто до принятия вот этой версии грамоты от Кирилла Мефодия, вот на Руси были люди настолько грамотные, что было очень легко перейти на другую грамоту, поэтому вот было такое положение. А потом... Поставили дело так, что с каждым веком все меньше и меньше становилось. Деградация шла.
Я как раз об этом говорю.
Нет, вот вы просто сказали, вот были недоступны Бердяев, там, Соловьев и тому подобное, да, флорецкие.
Да.
Были недоступны в советское время. А вот до революции они были доступны?
Я думаю, да. Вот вы знаете, да.
И почему же вот эта доступность таких великих мыслителей... не помогла интеллигенции русской, Российской империи что-то сделать вот, против
вы
вторжения марксизма?
Вот я вам как раз говорила о том, что о тайне русского слова и русской культуры догадывались и так или иначе высказывали все ведьмаки, поэты и писатели. Безусловно. И если вы возьмете слова, например, Соколова, 1832 года, то вы увидите, что толкование слова там было давалось гораздо ближе к его исконному первосмыслу. Вот я сразу как раз призываю работать не со словарями, которые вот были сделаны у нас за последние какие-то 50-70 лет и так далее, а с теми еще словарями. И кроме того, скажу следующее, что вся методика преподавания русского языка была, возможно, интуитивна, но, тем не менее, был такой философ Девин, который совершенно четко заявлял, что родное слово формирует личность. И, соответственно, это доказывал, показывал и так далее. Я вам скажу следующее, что если бы сейчас у нас преподавалась русский язык и литература, как она преподавалась в царское время, вот в дореволюционное, потому что я очень много источников перерыла, и была в Питере, потому что в Москве много стащили просто, выбирали просто. А в Питере все-таки они очень бережно относятся, они там даже другие таблички вешают. Когда я пошла в картотеку 18 века, я там увидела детский сад номер 13. Там они давно издевались, они говорят, нет, Галина Максимовна, у нас так специально. У нас разные такие, чтобы не все знали, а где чего у нас есть расположено. То есть я хочу сказать, что культура в этом отношении и уровень Питера, это не случайно, там, наверное, вот эта группа работает, что там это как-то возникло, не в Москве особенно. Вот. И преподавание русского языка, русского слова, началось во втором классе, давалось понятие о первосмысле слова и его исконном значении. И все строилось на текста, не просто вот такие правила, которые даются сейчас детям, они высушивают мозги детки, они уничтожают, убивают способности детки, они их не развивают, они их убивают. И кроме того, я уже сказала, порождает просто ненависть к своему родному языку. Это что вот
так. Но тем не менее, вот это, Юрий Анатольевич правильно акцентировал момент, но тем не менее, это правильное преподавание русского языка, я говорю, не спасло от России, от троцкистской катастрофы, называемой революцией, не спасло Россию. Почему?
Преподавание сделать, какое количество населения охватывало? Мы сейчас только говорили, что Россия была сплошь и рядом неграмотной. Уже к этому времени.
Так почему она была сплошь неграмотной?
Так вот мы, так это же ясно, что была нацеленная совершенно в этом отношении работа. И не только там сказать, ну как будем говорить.
А из посыла это следовало «Знай Христа и вся наука».
Нет.
достаточно отче наш затвердить, и можете, крестьяне, можете сдать, чего не надо.
Понимаете, вся трагедия русского человека, он страшный человек. Вот в этом его трагедия, между прочим. То есть отсюда его шарахами. И это так очень часто и бывает в политике, и очень часто в нашем науке так. То есть мы сразу начинаем галоп нестись в одну сторону, потом начинаем галоп в другую сторону, понимаете? А тысячу лет жил народ, тысячу лет. Вы пообщаетесь...
Извините, начав за здравие, потом все упакует.
Нет, нет, я как раз не о том говорю. Это все, я когда свою линию упорно провожу и на ней стою, что надо очень осторожно относиться к святыням. И Брюсов в свое время говорил, что тише-тише совлекайте древних идолов в одежду. Почему? Не в смысле грома, а в смысле того, что это все очень тонкое. Вот Галина Павловна говорила о тонком плане. Мы далеко до него, конечно, тоже дорослые. Не знаю, это очень легко. Но я вижу реальные вот такие тонкости, когда совершенно нельзя пробрасывать и нельзя чего-то видеть. Вот так, очевидно. Потому что очень трудно сейчас сказать, почему вот они давали вот такое. Ну, потому что, да, Россия была безграмотная, это однозначно. И что действительно были какие-то салтычихи, которые кипятком ошпаривали своих крепостных, они были. И от этого никуда не уйдешь. Но были и другие, и предприниматели, и помещики, которые очень заботились, кстати, о своих этих самых...
Предпринимателя Демидова, помните?
Помню.
Который был сам крестьянином крепостным, выкупился,
да,
и
да.
Своих рабочих целыми семьями топил в подвалах.
Ну вот этого я пока не знаю.
Не знаете, да,
почитай. И заставлял их работать, начиная с... 6 лет.
Значит, он уже был немец. Могу только.
Ладно, а вот.
Еще оставались люди другие. Мы с вами говорим, что есть люди, есть немцы. Конечно же, по-любому я считаю, что несмотря ни на что, людей все-таки остаются больше. Я ведь о чем говорю, Юра? Вот вы опять в одну сторону куда-то не тянете.
В какую?
Вот в свою сторону, понимаете?
Я вам вопросы задавал, никуда не тянул.
Я и по возрасту, и по опыту очень доверяю своей интуиции, понимаете? И вижу, что просчеты вот в такой прямой концепции очень значительны. И если понадобится, я вам докажу. Но надо мне засесть, это фундаментально, чтобы я проработала, по крайней мере, вот в основном на эти книги и так далее.
Ловит, можно поймать, что вот вы проработаете и напишете?
Нет, это не то. Я уже вам сказала, что по крайней мере 10 книг я с ними знакома, понимаете? Но это не значит, что я их все осмыслила. Это не значит. Есть такое познание, кстати, русский человек не только расу познает, и в основном, кстати, не расу. Наши все гении, которые создавали телевизоры и все компьютеры, они вот ванечки деревенские, которые видели мир и чувствовали его. Вот ведь в чем достоинство русского человека. Чего вы не найдете, кстати, на Западе. И наше образование тоже рассчитано на то. Оно очень широкое гуманитарное образование. И нормальные американцы говорят, что это было лучше и есть лучшее образование. И в этом отношении, при всем при том, что вы иронически говорите, а что же они? А они, может быть, чувствовали больше вас.
Кто они?
Вот те самые крестьяне, которые прекрасно говорили и владели своим языком, они владели, и мир видели.
Так вы про какие сейчас? Про дореволюционных крестьян или про изобретателей телевидения, которые учились в советской
школе? Потому что я была директором, мы поездили по деревням, с очень многими стариками разговаривала. Вы знаете, дай бог, не было бы Пушкина, не было бы Толстого, не было бы Достоевского. А если бы не было наших таких вообще самородков, и они несут в себе явно, что не просто ментальность вот нашу.
Не, ну,
через слово они не
с этим так кто спорит? С этим никто не спорит.
Нет, просто, если вы позволите, я дополню Галину Васильевну.
Извините.
Пожалуйста.
Мы немножко
отвлеклись.
Регламент.
Ой, ради бога, я не хочу.